Глава 1. Эпоха ожиданий. Иудея первого века. Спор о том, кем на самом деле был Иисус из Назарета, невозможно разрешить, опираясь лишь на теологические догматы, написанные столетия спустя греческими философами и утвержденные указами римских императоров на Вселенских соборах. Любая идея, любая великая революция духа всегда рождается в конкретной среде, в конкретной точке пространства и времени. Чтобы понять природу событий, навсегда изменивших ход человеческой истории, нам необходимо совершить путешествие на 2000 лет назад. Мы должны увидеть Иудею первого века не сквозь цветные витражи средневековых базилик и не через призму устоявшегося христианского богословия. Мы должны ощутить ее такой, какой она была в суровой реальности, кипящим котлом геополитических амбиций, религиозного фанатизма, отчаянной жажды свободы и густого запаха крови от тысяч жертвенных животных во дворе Иерусалимского храма. Это была эпоха глобального передела античного мира. И в самом центре этого передела находился крошечный, пыльный, но стратегически важнейший клочок земли на перекрестке трех континентов. Чтобы осознать масштаб этого геополитического разлома и ощутить тень римского орла, нависшую над регионом, следует вспомнить, что начиная с 63 года до нашей эры, когда римский полководец Помпей Великий взял Иерусалим, независимость Иудеи закончилась. К первому веку нашей эры все Средиземноморье оказалось в стальных тисках Римской империи. Идея римского мира предполагала стабильность, безупречно работающий закон, великолепные мощенные дороги и безопасную торговлю. Но цена этой стабильности для покоренных народов была непомерно высока. Иудея не была для Рима равноправным партнером или ценной провинцией вроде Египта, который был житницей империи. Она была ее восточным форпостом, тревожной буферной зоной, за раскаленными пустынями которой начинались земли Парфянского царства, единственного сверхгосударства того времени, тяжелая конница которого могла на равных бросить вызов непобедимым римским легионам. С точки зрения прагматичной и имперской логики, Иудея представляла собой крайне проблемную, вечно недовольную территорию с совершенно непонятным и раздражающим монотеистическим культом. Римляне славились своей религиозной толерантностью, они с легкостью интегрировали богов, захваченных народов, в свой собственный пантеон, искренне считая, что чужие божества – это просто местные проявления их собственных, но иудеи категорически отказывались не то что поклоняться императору как божеству, они отказывались даже ставить его мраморную статую в своем храме или чеканить монеты с его профилем, ссылаясь на непреложную заповедь не сотворить себе кумира. В глазах римской военной администрации это было не религиозным упрямством, а актом открытого политического неповиновения, подрывающим саму суть власти Рима. Экономика региона была выстроена так, чтобы безжалостно выкачивать ресурсы. Налоговая система была удушающей. Местные жители платили храмовую подать, прямые налоги кесарю, налоги на урожай, транзитные пошлины, сборы за пользование мостами и колодцами. Сборщики налогов, которых называли мытарями, выкупали у римлян право собирать дань и безжалостно выбивали из соотечественников последние соки. Нищета простого населения соседствовала с колоссальным богатством столичных элит. Общество напоминало пороховую бочку, которой уже был поднесен горящий фитиль. Но чтобы понять, как Иудея дошла до такого состояния, нужно взглянуть на человека, который определил архитектуру этой эпохи. Символом и главным архитектором этого сложного времени стал Ирод I Великий, вошедший в историю как гениальный ум на троне из крови. Фигура невероятно сложная, сочетающая в себе выдающегося политика, величайшего строителя античности и безжалостного тирана с прогрессирующей паранойей. Главной проблемой его легитимности было то, что для своего народа он навсегда остался чужаком и узурпатором. Он не принадлежал к древней царской династии Давида и даже не был чистокровным иудеем. Ирод был идумеянином, чьи предки были насильно обращены в иудаизм правителями из династии Хасмонеев в прошлые века. Иудейская аристократия презирала его, считая полуевреем. Ирод прекрасно понимал, что у него нет сакрального права на трон, и его абсолютная власть держится исключительно на его политической изворотливости, интригах и римских мечах. Его путь к власти буквально пролегал по трупам конкурентов. Это был жестокий мастер-класс политического выживания.